Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, Владислав Юртов, программа «Глаз народа» и радио «Теос» вас приветствует. И у нас в гостях сегодня замечательный мой друг, товарищ, брат во Христе, Иван Сергеевич Лаптев, привет.
Здравствуйте.
Смотрел футбол?
Иногда.
А здравствуйте, ты со мной поздоровался?
И с тобой, и со всеми.
А, я всем просто даже...
день.
Здравствуйте, да, здравствуйте, Иван Сергеевич.
Здравствуйте.
Будем с вами сегодня на «вы» разговаривать. Нет? Друзья, несмотря на то, что футбол закончился, да, вы слышали Александр Анисимов, он слегка покашливал в микрофон, просто потому что все вот эти... Сколько футбол? Месяц длился, я все время забываю.
Наверное.
Месяц он болел за футбольные команды, сердцем и душой было с ними, там молился, наверное, тоже за победы нашей сборной. И так и она вышла куда-то там в четвертьфинал, если я не ошибаюсь. Я ни разу не футболист, поэтому... Не могу никак запомнить, где, как, что там играют.
Но чудо случилось.
Чудо случилось. Самое главное.
И ангелы в этом имели прямое участие.
Ангелы?
Они направляли мяч куда нужно.
Ну вот знаешь, Иван, некоторые комментарии нам оставляли под теми роликами, которые делал Радио Теос про футболистов, что это на самом деле какая-то бесовская игра, демоническая, футбол. Mm-hmm. И Бог ну, никакого отношения к ней не может иметь по определению. И это мы сегодня тоже обсудим, друзья. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, вайбер и ватсап. +7 977 850 0996. Мобильное приложение Теос также позволяет вам слушать нас, писать нам сообщения прямо в эфир, звонить всем тем, кто находится за пределами Российской Федерации, или кому просто лень набрать номер этот длинный 8 800 333 1706. Звоните, пишите, участвуйте в эфире. Программа называется «Ангелы и демоны», да, и как Саша Анисимов представил, мы говорить будем обо всем таком потустороннем. Обо всем потустороннем, в том числе, вот о Бог, кстати говоря, потусторонний или не посторонний,
Иван? И по ту, и по эту.
И по ту, и по эту?
Конечно.
Хорошо, Иван Сергеевич, расскажи, как ты поживал, ты давно уже не был у нас в эфире, там, 1.5-2 месяца, да, я каждый раз тебя спрашиваю, какие изменения, сегодня ты более свежим пришел,
ой,
чем
вообще
обычно.
Сплошные чудеса, много путешествий, вот здесь я побывал в Казахстане, и тоже Господь дал такую возможность подняться на горы высоко-высоко, на 4000
гевал,
метров.
Гевал или Горизим?
Очень прекрасно, вот, действительно, когда видишь, созерцаешь это Божье творение, тут как раз вот это соединяется. И по ту, и по эту стороннее. То есть ты понимаешь, что действительно настолько все прекрасно, настолько все сильно, мощно совершено Божьей рукой, что особенно в горах вот это очень проявляется. Рекомендую всем.
Хорошо. Я так понимаю, что все твое служение, каждый раз ты, вот, приходя к нам на эфир, каждый раз говоришь о каких-то путешествиях, и получается, что все твое служение в церкви Ингрии, в Лютеранской церкви Ингрии, где ты являешься пастором, настоятелем, помимо того, что ректор института, да, теологического, оно связано с какими-то переездами, путешествиями?
Ну, не все, конечно, но большая часть. Там же тоже мы там не отдыхали, а открывали новую программу образовательную.
В горах?
В горах, да. Это Алматы, город такой горный. Вот, проводили ряд встреч по церковной линии, но в том числе и отдохнули.
Хорошо. Ты был в горах и сказал о том, что вот в горах у тебя было какое-то особенное ощущение Божьего присутствия, да, на высоте. И мы знаем о том, что и в Библии тоже, да, об этом много написано. Вот, собственно, я же не зря вспомнил гору Гевал-Горизим, гора у проклятия, гору благословения, да. Потом гору, где Моисею явился Бог, и где были записаны все вот эти вот самые скрижали, да, с 10 заповедями и не только. И мы видим на протяжении всей истории, что как-то вот горы как-то по-особенному были связаны, вот Бог, горы, как-то все это вместе было, да?
Ну да, это как раз в Ветхом Завете, да и в Новом Завете тоже гора как бы олицетворяет место Божьего присутствия, то есть определенное место, где человек искал встречи с Богом. Там ставились жертвенники, и не всегда истинному Богу были так называемые высоты, там приносились жертвы, там совершались молитвы, и даже самая известная проповедь Нового Завета, так называется, Нагорная проповедь Христа. То есть есть это действительно было для людей. Было, конечно, много еще гор, можно вспомнить, и гора Фавор, да, где Господь преобразился перед учениками, и Леонская гора. Но действительно, к нашей сегодняшней теме, да, человеку так или иначе нужно было какое-то место для того, чтобы удалиться от всего земного, как бы оставить этот суетный мир где-то внизу и подняться на встречу с Господом. И вот в Ветхом Завете, в книге Псалтирь, есть даже такие специальные псалмы, которые называются «Псалмы восхождения». Вот они традиционно пелись в начале ветхозаветного богослужения, и у нас в литургии они также сохраняются, как некий интроид, вступление, что человек восходит, он готовится к встрече с Богом, поднимается на высоту.
Знаешь, о чем я сейчас подумал, не знаю, почему у меня такие ассоциации, фильм «Брат 2», помнишь, где он поднимался тоже на высоту и...
Поле каждый колосок.
Да, и декламировал свой стишок восхождения на высоту, только не очень праведную высоту. Ну ладно, гора действительно была очень сильно связана с мировоззрением у людей, с их пониманием и видением того, каков Бог. Да? Гора высокий, такой, ну, мощный, да? Неподъемный, основательный, грозы и так далее, которые были тоже чисты, или часто чисты, в общем, частенько были в горах. Тоже мы помним из Библии много фантазий или много представлений о Боге было связано с этим. А я сегодня спросил у людей, как они себе Бога-то вообще представляют. Мне было интересно, как они его видят именно, да, не качество, а как они его себе в голове рисуют, этого самого Бога, в которого многие не верят, но тем не менее, послушаем.
Глас народа.
Как вы представляете себе Бога?
Грубо скажем, я атеист, какое-то некое существо.
Высший разум, неподвластный разуму простого человека.
Это просто как какой-то культ, вид культа.
Ну, я думаю, что просто какое-то существо. Просто не похож на человека.
Бога представляю справедливым, праведным, хорошим, умным, честным.
Ну, как и все, это такой дядя на небесах с бородой такой... Хороший.
Бог. Бог, он в каждом из нас. Бог в сердце, в душе.
Бога? Да никак. Как можно представлять то, чего нет?
Глас народа.
Ну, прежде чем ты начнешь отвечать, я почитаю некоторые комментарии. Люди переживают, что мы их не видим. И я, друзья, сейчас все комментарии, уже поступившие, зачитаю. Александр Чалый. Очень углыбленно. Ну, я прочитаю, да, без комментариев. Много писали, куда не попал, что это. Кулик Щегол, они даже не читают нас. Читаем, Кулик Щегол. Катюшка Кандаурова, а с какого он города? Вы об Иване, обо мне или о Боге, о котором мы сейчас говорим? Алексей Меркульев, что за проповеди, блин? Александр Чалый, а мне нравится, главное вовремя курнуть. А Вадим Козловский пишет, что Бога же нет. Ну вот так, слышал ты ответы, и некоторые люди представляют себе Бога действительно какой-то личностью. Некоторые...
Существо.
Звучало слово. Да. А существо – это не личность?
Существо. Ну, наверное, и личность в том числе, но все-таки люди имеют и открывают вот это свое представление, что это, да, некое существо, то есть то, что существует. И последний человек, который сказал о том, что я атеист, как можно представлять то, чего нет, вот это действительно очень интересно, заслуживает уважения, потому что большинство атеистов, к удивлению моему, да, они как раз борются с тем, чего нет. То есть они декламируют, что Бога нет, но, тем не менее, активно как бы с этим борются и пытаются это обосновать и доказать. Но вот все-таки существо... интересный такой термин, что за этим стоит, что люди понимают под этим словом. И, конечно, какие-то образы были навеяны, да, мы слышали там сейчас дедушка с бородой, еще что-то, наверное, какие-то представления. Но это неудивительно, поскольку действительно физическим, так сказать, органам чувств Господь недоступен, люди пытаются создать, как-то, да, воспроизвести. И древние культы все, которые мы видим, они создают Бога из подручных материалов, так сказать. Да, это божества, они там либо зооморфные, имеющие вид каких-то животных, зверей, или сочетание там человека и животных, да, или антропоморфные, похожи на людей, как там греческие боги Олимпа и так далее. То есть человек, конечно, пытается как-то что-то сконструировать, но...
Опираясь на то, что он видит
вокруг. Да, да. Вот. А тем не менее, истинный Бог, который действительно сокрыт, как сказано в Писании, которого никто не видит и видеть не может и остаться в живых, как говорит Ветхий Завет, да, по причине греховности человека, он открывает себя очень четким, понятным и ясным образом через своего Сына Иисуса Христа. Вот это очень конкретный путь, как человек может увидеть Бога, как человек может рассуждать о Боге, в принципе, да, о том, какой он, что он делает, что говорит. Это возможно только при взирании на Иисуса Христа, при изучении Евангелия, при изучении рождения, воплощения, служения, смерти и воскресения Господа.
Но мы ведь видим с тобой, что и в Ветхом Завете Бог тоже являлся в горящем кусте, например, да, и мы можем изобразить... Даже в рисунке, да, Бог явился как горящий куст, или Бог явился как гром и молния.
Вот, да, да, здесь дым, очень важно, как. Огонь. Если, опять же, мы возьмем Ветхий Завет, мы увидим, что Господь пребывал со своим народом, да, где он там был? Ну, грубо говоря, золотой ящик, который назывался ковчегом крыльев херувимов, и слава Господня, да, там обитала. Это все стояло в святом святых, соответственно, это находилось там в святилище, в скине и в народе, в стане. Но конечно, мы не можем сказать, что Бог, вот он сидит в золотом ящике, и вот таким образом там люди с ним общались. То есть основная мысль, которую Господь открывал, это то, что он находится со своим народом, он посреди израильского народа, и поэтому было свято не только сама скиния, не только святое святых, но и, в принципе, весь стан народа, где обитал израильский народ. Бог был со своими людьми, и, в принципе, вот это и было место пребывания, место присутствия Божье.
Угу. Луиза Кузьмина пишет комментарий и просит полабзать святым лабзанием Ивана Сергеевича.
Угу. Луиза, привет.
Луиза, привет, да. Еще комментарии. Вадим Козловский, что значит «кто есть»? Есть жизнь. Юлия Лисицына, энергия есть Бог. Вадим Козловский, еще скажите, что Бог религиозный. А, Бог религиозный. Катается на колеснице на небесах и бородатый. Даша Зыкова, что такое Бог? Виталий Даниев, люди, а как же многобожие, отражение богов в силах природы? Вот, кстати, как отражение?
Ну, опять же, отражение богов в силах природы, как раз многобожие, оно и вызвано греховной природой человека, отсутствием познания истинного бога. То есть человек постоянно конструирует этих богов, он конструирует религиозные системы, он творит разные религиозные правила. И в этом смысле, да, для многих, когда мы слышим, размышляем о каких-то религиозных системах, мы видим, что Бог имеет какие-то человеческие качества, вот он гневается, вот он там, его как-то люди пытаются задобрить жертвами. Но христианство и то явление Бога через воплощение Иисуса Христа – это что-то совершенно иное. То есть это абсолютно, ну вот я часто употребляю такое выражение, что христианство – это в принципе не религия. То есть это не какая-то система представлений человека, да, системы каких-то верований, это напротив то, что человек не может, откровение того, что человек не может себе представить, то, что совершенно вопреки пониманию человека, то, что не имеет аналогов в этом мире, например, взять там Троицу, да, как Бог себя открывает, как Бог Триединый, Отец, Сын и Святой Дух и так далее. Много таких вещей, которых мы себе не можем осознать, представить и принять. Просто возьмите Нагорную проповедь откройте, где говорится о любви к врагам, благословении тех, кто вас проклинает, и так далее, и так далее.
То есть... Ты говоришь, что Бог – это то, что невозможно понять, ощутить, представить, но тут же говоришь о том, что я сейчас не спорю с тобой, да, но вынужден занять противоположную сторону немножко. Но при этом ты тут же утверждаешь, что Бога можно познать, только опираясь на Иисуса Христа, который, собственно, был в человеческом теле.
Да, только через Иисуса Христа, на самом деле, истинного Бога, как Бога воплощенного, как Божье откровение для человека, для нас, людей, обитающих в физическом теле, смотрящих на мир глазами, слышащих ушами. Вот. И при этом, но при этом, как говорит нам Писание, являющихся духовно мертвыми, слепыми и глухими. Именно поэтому мы не видим, не слышим, не понимаем, не ощущаем тот духовный мир, о котором мы сегодня, да, да, говорим, и ангелов, и демонов, и самого Бога. Вот. И Господь нам говорит эту причину, потому что, несмотря на то, что мы вроде бы физически живы, дышим, ходим, говорим, но при этом духовная наша сущность, она поражена грехом. И именно поэтому Господь воплощается, то есть Он приходит в физический мир, в физическом теле, принимая плоть и кровь человека. Он произносит слова, которые человеческие уши слышат. Он совершает чудеса и проявляет любовь к людям, такую любовь, которую они ощущают и видят, да, и вкушая там хлеб, получая исцеление от болезней. И в конце концов Он совершает главное – искупление конкретных человеческих грехов, которые мы творим физическими руками, устами ежедневно.
Хорошо, почитаю комментарии. Алексей Костин. Есть эгрегор Бога, а природа отдельная от эгрегоров, как первозданная, незагрязненная человеческим умом. Мне сложно эту фразу разобрать.
Ну, да, я думаю, что есть очень много разных, понимаете, концепций, представлений о Боге, в том числе там и гностических, и философских концепций, которые направлены на попытку познать, осознать действительно Христа и осознать Бога. Но вот Писание говорит четко, что иудеи, они ищут чудес, а эллины, то есть греки, они пытаются мудростью Бога постичь, но Бог открывается через крест Иисуса Христа. И действительно, вот эту стену греха, вот эту стену слепоты и глухоты человеческой, да, духовной, сам Бог пробивает через Голгофский крест, через жертву за наши грехи и через ту любовь, которая достигает каждого в отдельности конкретно человека.
Угу.
И, к сожалению или счастью, не знаю, но Господь так устроил, что это происходит не через разум. Во многом, да, мы слышим Слово Божие, мы пытаемся, наш разум пытается его охватить каким-то образом, да, воспринять, но все-таки познание Бога происходит именно через сердце, через осознание и принятие того, что сделал для нас Христос, кто мы для Него, и осознание того, кем Он является для нас.
Хорошо, спасибо, почитаю еще. Вадим Козловский, спасибо за комментарий, я все их прочитаю, у вас очень много их сегодня. В Бога начинаешь верить от страха. Я сейчас прочитаю, а потом ты выберешь сам, да? У нас не так много времени. Виталий Даниев. Вопрос возник. При чем тут ангелы и демоны, если речь идет о Боге? Не судите строго, подключился недавно. Вопрос об ангелах и демонах тоже будет в этой передаче сегодня чуть позже. Кулик Щегол. Моя бабуля православный человек, и она говорит, что Бог отвергает душу у птиц, у кошек и собачек. Но как так жить-то? Не жить, зная, что у котеек нет души. Еще. Вадим Козловский. Обычно ему присваиваешь качества, которых в детстве родители не додали тебе самому. Ларго Винч. Все, что есть или нет, это всего лишь вера. Пока мы верим, это будет. Вадим Козловский опять пишет. В Библии Бог вообще злой. Всех убивал, наказывал. Александр Чинцов. Правильно, крестьянин православный человек представляет Господа в трех лицах. А, в смысле, ты христианин. Ты не крестьянин, ты христианин. Про тебя речь шла. Ну вот, выбирай любой комментарий, отвечай на него, я к следующему вопросу передам.
Да, начну, наверное, с того, что Бог вызывает у человека страх. И действительно, это произошло практически сразу после грехопадения, Библия нам об этом говорит, хотя изначально так не было. То есть человек был создан Богом, и человек как раз изначально там, при сотворении, он имел вот эту связь с Богом, он имел это общение, это прекрасное состояние, которое называется раем, да, видеть и слышать Творца, общаться с Ним, ощущать себя в полной совершенной безопасности, полном совершенном умиротворении, которого мы все ищем так или иначе. Но потом произошло грехопадение. Адам с Евой, они вкусили этот запретный плод, и что случилось? Как только они после этого услышали голос Божий, Адам убежал и спрятался. Это в нем вызвало страх, да, потому что, понятно, Бог святой, чистый, блаженный и благочестивый, а с другой стороны, человек, который воспринял на себя этот грех, да, он стал уже, как говорит Библия, противником Бога. Человек стал на сторону дьявола. И он понимает, что наказание неминуемо. И именно поэтому сегодня вот люди, как я сказал, да, те, кто называют себя атеистами или там, антитеистами, вроде бы зачем так яростно переживать и там, начинать гонения на христиан, если действительно ничего нет. Ну, нет никакого Бога, ну и живите спокойно. Почему постоянно стоит задача доказать и опровергнуть, и всем предъявить то, чего нет. А причина именно в том, в обычном страхе. То есть человек понимает, что да, если Бог есть все-таки, если все, что там говорит Библия и говорит Христос, и говорит христианская вера правильно, то тогда действительно будет суд. Тогда я вынужден буду дать отчет за то, что я делал, живя в теле, потому что так или иначе эта земная жизнь окончится, и верим мы это, не верим, хотим или не хотим, как говорит Библия, человек предстанет на суд Божий.
Хорошо. Виталий Данеев, а ничего, что Русь изначально была языческой, и христианство возникло намного позже языческих культур? Ну, Виталий Данеев, я сам можно отвечу, да? А ничего, что вы раньше ходили в подгузниках, ходили под себя, ели руками и ползали на коленках? Ну, было же такое в нашей жизни? Было, но... А теперь вы взрослый, наверное, человек, и по-другому себя ведете. Не знаю, что ты еще можешь сказать. Ну, было, да, такая... тяжелая веха в истории нашей жизни.
Ну, на самом деле это интересно, почему откровение и пришествие Христа произошло в определенный исторический период, да, потому что, как говорит Библия, что Господь назначил полноту времени, когда прийти. И действительно, человечеству в целом требовалось определенное время для того, чтобы вырасти, как ты прекрасный образ привел, да, из этого младенчества, когда представления у людей были о Боге самые примитивные, да, когда это были какие-то идолы, какие-то земледельческие культы, какие-то вещи, которые вот исключительно здесь и сейчас, да, магизм примитивный. Но потом действительно появилась и греческая философия, и представление о том, что действительно есть потусторонний мир, а не только то, что мы сможем трогать, да, и смотреть. И вот в этот момент, когда человечество, в принципе, было готово уже воспринимать это откровение, конечно, не полностью, потому что, когда мы видим, Христос приходит, и приходит к нему Никодим, фарисей, человек, который знал там Писание, задает ему вопросы, мы видим, что Господь ему отвечает и говорит, что как же ты... учитель Израилев, и этого не знаешь. Как же я говорю вам о земном, и вы не понимаете? Как же вы будете понимать, когда я буду говорить о небесном? Поэтому требовалось время, но это время наступило, действительно, 2000 лет назад, и Господь воплотился и пришел сюда, и до сих пор он с нами.
Спасибо. Луиза Кузьмина спрашивает, вернее, сначала пишет, какой же отец Иван Крутой? Это еще не все. У меня вопрос. Слышала такую практику, когда христиане часто обращаются к служению ангелов. В таких практиках люди часто призывают ангелам сделать что-нибудь, чтобы проблема решилась. Насколько это нормально или ненормально? Еще она пишет, в таких случаях люди приказывают ангелам делать какие-то дела в их жизни. И раз уж наша передача называется «Ангелы и демоны», да, и мы на самом деле читаем в Писании везде-везде там упоминаются различные ангелы, как какие-то...
Служебные духи.
Какие-то непонятные тоже существа, да. Послушаем, да, что говорит сначала Санкт-Петербург про ангелов, потом уже... Авторитетное мнение ректора Института Церкви Ингрии.
Глаз народа.
Кто такие ангелы, на ваш взгляд?
Очень сложный вопрос. Философский, не знаю.
Ангелы? Ну, это хранители, хранят. У каждого свой есть ангел, и он, конечно, хранит этого человека.
Ангелы – это чудесные вещества, существа, которые нам помогают жить. Спасают нас от чего-нибудь.
Ангелы – высшие небесные силы существа.
Ну, это религиозное что-то. Это... Я далеко от этого.
Нормально, подходит.
Ну, вот образно, то есть такие мальчики-девочки, маленькие с крылышками белые, грубо говоря, то есть так.
Мифические существа.
Ну, это такие существа, придуманные людьми, которые вроде как нас сохраняют и оберегают.
Ну, наверное, это как бы приближенные к человеку его хранители.
Но это сказка, выдумка.
Глаз народа.
Но если сказка или выдумка, почему мы к ним постоянно обращаемся? Ну или не мы, а какие-то отдельные. А почему ты к ним не обращаешься, если не обращаешься?
Да, ну, наверное, начну все-таки с внешнего вида, да, там прозвучало действительно такое мнение, что иногда, и, наверное, чаще всего люди сталкиваются с ангелами, как с некими такими пупсиками крылатыми, розовощекими, вот, или что-то такое ангельское, когда мы говорим, мы подразумеваем такое что-то нежное, слащавое. Бархатное, слащавое, да. Но когда мы открываем Писание, мы видим, что когда ангелы предстают, это, по большей части, описание этого звучит как мужи, да, мужчины действительно большие, они источают зачастую такой свет. И самое главное, что при встрече с ними человек впадает в совершенный трепет и ужас, да, падает на землю, вот, и долго не может прийти в себя. Вот, поэтому до пупсиков тут, конечно, далеко. И по сути своей, кто же такие, да, вот эти ангелы? Ангел в дословном переводе, буквальном, это означает вестник. То есть тот, кто действует от имени Господа, тот, кто приходит от Бога с определенной вестью или с определенным действием, который он должен совершить. И да, в книге Откровения Иоанна там говорится о том, что как сам Иоанн встретился с ангелом, и точно такая же была реакция. Он тоже упал на землю, поклонился, и на что ангел ему ответил, что «не делай сего, встань, и Господу Богу поклоняйся, ему служи, потому что я тебе сослужитель». Но вот тут есть тоже одна путаница, и действительно много сегодня таких течений, движений, когда люди, даже христиане многие, они пытаются манипулировать ангелом. Они говорят, ну вот, видите, он мне сослужитель, так, ну-ка, ангел, давай-ка, иди-ка сюда, сделай вот это, вот, вот это, вот это, вот это. Но это такое ошибочное мнение, потому что ангелы, да, они служат для нас, но они служат Богу, они исполняют поручение Бога для человека, а не поручение человека для самого себя. И вот это очень важно, да, понимать, что мы не можем манипулировать вот этими сущностями, да, личностями духовными, потому что это приходит только от Бога. Вот это самое, наверное, важное.
Откуда пошла традиция вообще к ангелам обращаться, да, с просьбами? И вот что такое ангел-хранитель, про которого все знают, но никто его и не видел?
Ну, кто-то, может быть, и видел, по крайней мере, действия его, да. Традиция, конечно, она пошла от поиска традиционного для любой религии и для христианства, в том числе поиска некого посредничества между человеком и Богом. То есть здесь могут выступать и ангелы, могут выступать и святые, определенные люди, которые достигли, да, каких-то духовных высот. Вот и считается, что это те, кто за нас могут замолвить словечко перед Богом, те, кто все-таки там, чином немножко пониже, и проще им нас услышать. Вот, и отсюда, ну, такое вот понимание, да, есть обращение к ангелам. Хотя Господь очень четко и ясно говорит о том, что един посредник между Богом и человеком – это сам Иисус Христос.
А вот Светлана Якунина пишет, что «мой муж видел ангела».
Вполне возможно. И действительно, Писание нам об этом говорит, что ангелы являются многократно, совершенно, ну, разными способами. Вот здесь я сейчас открыл Евангелие от Иоанна, как раз пятую главу, там повествуется о купальне в Ефезде, где лежали больные, и время от времени ангел сходил, возмущал воду, да, то есть вот как раз интересный пример, что самого ангела, да, было не видно, но происходило некое физическое вот возмущение воды, и люди понимали, что сейчас здесь Божья сила, признак присутствия, да, и они туда прыгали, и кто первый попадал, тот получал исцеление от своих болезней. Там, конечно, чаще всего в Евангелии это ангелы приходили с какой-то вестью, да, и к Деве Марии, там, и к апостолам, и после Вознесения Христа, и после Воскресения Христа мы видим, да, они приносят Божье Слово для апостолов, чтобы их утвердить, укрепить. Самому Христу также ангелы служили, мы видим, после искушения в пустыне и при молитве в Гефсимании, когда самый такой апогей был жертвенного служения Христа, когда он молился о чаше, чтобы она миновала, и сказано, что ангел тоже был с ним и укреплял его в этом борении.
Хорошо. Мы послушали про ангелов, поняли, что они бывают самые разные, но это не какие-то слащавые мальчики. Uh-huh. И у ангелов традиционно есть антиподы, да, в нашем представлении, uh-huh. в бытовом. Это там бесы, черти, демоны, uh-huh. в зависимости от традиции их по-разному называют. И почему же эти бесы хотят нам сделать бобо, почему они нападают на людей, почему они приносят нам всякие болезни, и почему о людях говорят бесноватые, да? Ну, для начала, почему бесы хотят сделать людям плохо, послушаем.
Глас народа.
Почему бесы хотят погубить человека?
Ой, вы уже много задаете вопросов. Потому что у них свои интересы меркантильные.
По какой-то, наверное, задачи своей сути темной испытывают?
А кто их знает?
Сложные вопросы. Я в религии не сильна.
Ой, это я не знаю. Не знаю.
Запретный плод сладок.
Ну, если это фигурально понимать, то, конечно, человек находится во власти страстей. Можно считать, что это бесы.
Ну, смотря как формулировать, вряд ли погубить, возможно, склонить на свою сторону.
Бесы почему хотят погубить человека? Ну, потому что, наверное, изначально было в Библии заложено запретный плод сладок.
Потому что им выгодно, им удобно, чтобы у них были слуги, а эти слуги мы.
Глас народа.
Ну и вдогонку вопрос пишет нам одна девушка. Есть еще одна практика распространенная, когда чуть что в тебе бесы, тебе нужно освобождаться. Расскажите о разнице реальной одержимости и той, что люди могут сами выдумать.
Да, вот хороший комментарий, большое спасибо. Действительно, как писал Льюис, то, что у дьявола, у него две стратегии. С одной стороны, показать и уверить людей, что вообще никаких проявлений не существует. И тоже во многих церквях есть такое понимание, что все это прошло в первоапостольский век, что уже никаких бесов нет и так далее, и так далее. Все это выдумки. А с другой стороны, вторая стратегия дьявола – это сделать так, чтобы люди видели бесов повсюду. Вот. И это две крайности, на самом деле, очень такие серьезные. И к вопросу о том, как, кто это вообще, да, и почему они хотят причинить вред людям. Писание говорит нам, что при вот этой самой войне, которая произошла на небе, треть воинства небесного, то есть третья часть вот этих ангелов, творений Божьих, они приняли сторону сатаны. То есть они изменили свою сущность и изменили ее навсегда. Вот тут тоже очень интересный вопрос, когда апостол Павел пишет там послание к евреям, что ангелы, многие ангелы, они мечтают, хотят посмотреть, да, и взирают на человека как на величайшую загадку, что человек, пока живет в теле здесь на земле, он может изменить тоже свою духовную сущность. То есть по нашей греховной природе, из-за первородного греха, в принципе, рожденный человек в этот мир, да, он уже изначально находится на стороне дьявола, как правильно сказали многие отвечающие на этот вопрос. Да? Сатана склоняет, апостол Павел говорит, через наши похоти нами управляет лукавый. Действительно, мы являемся рабами, мы ему служим, и мы являемся врагами Богу. Но что удивительно, что при жизни человека может произойти покаяние, рождение свыше, о котором говорил Христос, когда человек полностью меняет свою духовную сущность, и он переходит на другую сторону, становится Божьим детем. И вот бесы, осознавая, понимая неминуемость, во-первых, неотвратимость наказания, что для них приготовлено озеро Огненное, где они будут с дьяволом вместе находиться в вечность, и исполненные ненавистью к Богу, они, конечно, желают максимально причинить ущерб Божьему творению, то есть нам с вами, тем, кого Господь любит. И поэтому всячески они это делают. И, конечно, представление, когда мы говорим о бесах, да, у нас, ну, немножко такое кинематографическое. Мы сразу представляем там человека, который лезет на стену, глаза у него там вылезают, он там говорит страшным голосом какие-то
набрасывается.
Вещи. Да, куда-то набрасывается. Но такое, конечно, есть. И действительно, я сам встречал несколько раз в жизни, ну, вот эти проявления, но это очень крайние случаи. То есть это такие вещи, которые заметны, понятны, и поэтому они, ну, не представляют большой угрозы, хотя, конечно, действительно, это действительно страшно. То есть столкнуться с этим – это не какие-то вот, да, не какое-то развлечение. А по большей части это происходит именно незаметно через грехи человека, через какие-то скрытые пороки, похоти, которые перерастают в зависимость, и затем эта зависимость уже уничтожает человеческую жизнь, уничтожает отношения с людьми, отношения с Богом, и в конце концов дьявол торжествует в этом.
Спасибо. У нас есть одна слушательница, которая довольно часто подключается к радио Теос, к проекту Теос, и который является неверующим человеком, неверующим человеком. Она спрашивает, Алия ее зовут. Да кто их видел? Вы-то видели, из книги читаете. Вы просто ответьте четко и ясно, большими буквами. Как можно верить в то, что не видел? Сейчас речь о Боге. Не надо приписывать к этому другие моменты. Вот как можно верить в то, что чего не видел?
Нет, ну как не видел? Я видел этих самых бесов и сталкивался с ними, ну, несколько раз очень конкретно. Ну, просто примеров можно привести. Вот прихожу в больницу... Психиатрическая больница, кстати, да, вот интересный момент, там женская, содержится женщина. Дверь закрыта, я стою в коридоре, и у меня в сумке лежат яблоки. И я абсолютно не в пасторской одежде, да, одет вот по гражданке, так сказать.
Знаем тебя, кто
и
ты,
вдруг,
да?
И вдруг, да, одна женщина смотрит и говорит, пришел сюда святой, что там у тебя, яблочки в сумке принес красненькие? Так она вот мне это все говорит, и я понимаю действительно, что, ну, женщина меня первый раз видит, она рассказала там все обо мне, кто я, что лежит у меня в сумке и так далее, и так далее. Ну, в общем, таких примеров достаточно много, и конкретных вещей, когда ты сталкиваешься, и ты понимаешь, что это не просто какие-то фокусы, это реальные проявления вещей, которые существуют. Вот. И поэтому, ну, то есть для меня это не вопрос, что увидеть там, не увидеть. То есть это реальные вещи. Не потому, что об этом в Библии сказано. Но хотя мне достаточно оснований верить и верить Библии, потому что, опять же, принимая это слово, да, и переживая это слово в своей жизни, ты понимаешь и убеждаешься каждый раз, что это прямая и полная истина.
Ну, Алия имеет в виду, наверное, почему ты веришь в эту книгу, а почему ты не читаешь какого-нибудь там фантаста-писателя, какого там, Гарри Гаррисона, да, и не берешь его книгу и не формируешь свое богословие.
Ну, на Гарри Гаррисона я тоже читал и люблю, вот, и много каких фантастов прочитал. Дело в том, что здесь такой момент, когда как раз ты сталкиваешься с очень конкретными вещами в своей жизни. И, например, в моей жизни до того, когда Господь меня там спас, обратил, привел, да, я очень четко понимал и ощущал. Хотя, конечно, не говорил сам себе напрямую, что да, у меня есть вот такая-то зависимость, или я там люблю вот такой-то грех. Но я понимал, что есть вещи, которые разрушают мою жизнь, которые разрушают отношения с людьми. Это конкретный грех. Я как бы чувствовал это, но я не мог дать этому какое-то описание или название. А когда я взял Библию, да, и начал там посещать церковь, слышать Слово Божие, вдруг это все очень конкретно было явлено. То есть Слово Божие назвало по именам конкретно все вещи, которые происходили в моей жизни. Я, конечно, испугался, как и Адам, и любой человек, который это все слышит. Но затем, действительно, приняв то слово, которое было возвещено, о прощении этих грехов, об изменении жизни, я это конкретно пережил на себе, как и многие сотни тысяч и миллионы христиан. И поэтому это не какая-то вера во что-то сверхъестественное, как люди думают, как многие религиозные системы. Это очень конкретная истина, которая воплощается в конкретной жизни каждого человека. Это просто даже вот на уровне, не знаю, там, анализ крови можно сдать, наверное, после покаяния, и там будет совершенно другое, что ты получаешь освобождение, ты получаешь свободу, ты получаешь радость, ты действительно перестаешь делать те вещи, которые делал много лет, и они тебя не отпускали и держали. И это удивительно.
Но почему же, допустим, там, тебя, меня, да, вот эта истина коснулась, мы почему-то взяли однажды, когда-то, каждый, и ты, и я, мы взяли в руки эту книгу, и она нас коснулась, и наши жизни поменялись. У каждого, у кого-то сразу, да, у кого-то там в течение лет и месяцев она менялась, а кого-то она не касается абсолютно вообще.
Я думаю, что нет таких людей. Нет таких людей, которых Библия не касается. Есть люди, которые не читают ее и не слышат Слово Божие. И есть люди, те, которые принимают решение, да, абсолютно нормально не верить или как-то обосновывать это слово по-другому. Но касается оно в любом случае всех. Так же, как когда пришел Христос, люди как угодно относились. Кто-то ненавидел его, кто-то любил, кто-то следовал за ним, кто-то соучаствовал, но не было равнодушных. То есть, и вот если человек искренне задает себе вопросы, и он слышит это слово, и он действительно пытается, да, грубо говоря, проводит, ну, какой-то эксперимент там, действительно ли это так, изучает, исследует. Но я думаю, что он не останется равнодушным.
Угу. Алия снова пишет, какой же бред. А так мы тогда все в аду. И скажу так, рай в каждом из нас, а в аду мы живем сейчас. И дальше. Ни один человек во всем мире никогда не узнает, что будет после смерти. Если бы моя воля, я бы посмеялась над теми, кто покинул этот мир, при этом утверждая, что рай на небе, ад под землей. Вы даже не знаете, что будет после смерти, а уже говорите, что предстанете перед судом Божьим.
Ну, конечно, никто не запрещает нам верить в то, во что мы хотим. То есть, и даже Бог этого не делает. Что удивительно, и в чем на самом деле проявление его любви. Ну, мы можем придумывать и конструировать себе там миры, верить во что угодно, что ад здесь, что там и так далее. Это, конечно, и люди этим занимаются. Другой вопрос, что есть, опять же, сотни свидетельств людей, которые как-то с этим соприкасались. Есть люди, которые переживали этот опыт. Можно их слушать, можно не слушать. Но вот буквально мы... Последняя поездка была с прихожанами, и женщина свидетельствовала. Четвертая стадия рака была. Она уже не могла ходить, она не представляла, да, что уже и врачи не представляли, что можно каким-то образом там что-то изменить. И вот она свидетельствовала опыт своей смерти. То, что она умерла, она пришла туда, она встретилась с Господом, который задал ей один вопрос. «Ты веришь, что я тебя могу полностью исцелить?» И находясь, не передвигаясь самостоятельно уже примерно в течение года, да, с атрофированными мышцами, с метастазами, там, где только можно, нельзя, она произнесла вот это слово «да», и на утро следующего дня она начала исцеляться, и сейчас вот она прекрасно, слава Богу, ходит, посещает приход. И опять же, ну, просто, опять же, для Ильи, конечно, это ничего не доказывает. Ну, и как и для миллионов людей, которые говорят, да, это совпадение, случайность, это их проблема, я буду верить в то, во что я хочу. Пожалуйста. То есть мы же не занимаемся тем, что насильно пытаемся каждого человека так принять свою точку зрения. Ну-ка, давайте все. Вот это точка зрения не наша, это точка зрения Творца этого мира. И он ее открывает, в Писании, он ее открывает через своего Сына, которого отдает в жертву за нас, за тех людей, которые в него не верят, как говорит Писание, которые являются его врагами, хулят его, там, ненавидят, но это не меняет его отношение к нам. Он продолжает любить каждого из нас, и Ивана, и Влада, или Алию, и каждого человека на этой земле.
Давай на сыне остановимся. Вадим спрашивает, а почему именно Христос? Почему не Кришна или Мохаммед? Продолжает. Вкусили плод, который Бог для них подготовил, прошу заметить. Любящий Бог подготовил специальное яблочко. Ох, какой он коварный.
Но как раз любящий Бог, в том любовь и есть, что любовь неотделима от понятия свободы. А свобода, она неотделима от понятия выбора свободного. Поэтому если бы не было там этого яблочка, человек был бы просто запрограммированной машиной и никак свою свободу он не мог бы реализовать. Но Господь, как повторюсь, Он дал эту свободу, Он продолжает давать и являть эту любовь, которая не... разделимо, неотделимо от свободы. Нельзя заставить любить. Это очень важно.
Я хочу еще раз вот твой ответ озвучить, да? Свобода, вернее, проявление свободы возможно только тогда, когда у тебя есть возможность поступить каким-то иным образом. Mm-hmm. Например, съесть яблочко. Если такого соблазна, грубо говоря, не будет, не будет и возможности быть свободным. Ты живешь, ну, в каких-то очень строгих рамках, прописанные программы, да? И у тебя нет возможности какие-то иные свои качества проявить. Свобода – это твой личный выбор поступить, ну, не плохо, а хорошо, личный выбор. Вот в этом, собственно, и заключается свобода. Доминика, я верю в языческих богов и говорю с ними. Вот ты веришь в Христа, а она верит в языческих богов.
Ну, опять же, здесь тоже есть ответ на этот вопрос. И, может быть, даже они и говорят, да, и Писание говорит нам, что в этом случае это как раз зачастую бывает проявление вот этих вот демонических сил. То есть соблазны, которые приходят в мир, да, человек, который начинает двигаться по неправильному пути, который начинает вызывать какие-то силы, который начинает верить в какие-то силы, да, вступает в какие-то вот магические вот такие вот практики, да, он получает результат. Здесь дьявол не дремлет, он с радостью приходит и начинает общение. И действительно дает человеку даже какие-то плоды вкусить. Да. Зачастую начинают работать исцеления, начинаются там какие-то видения, и человек говорит: «О, класс, это работает!» Значит, это правда. Не всегда, если это работает, это правда. Не всегда, если что-то получается, то вы находитесь на правильном пути. Вопрос в том, куда этот путь ведет. Угу. Что за этим стоит?
Спасибо. Вот у нас, опять же, мы говорили сегодня про ангелов, и про бесов, и про Бога, и про дьявола немножечко. И вот этот дьявол существует на протяжении всей, ну, всей истории. Да? Вот есть история всего, и есть вот на этой истории Бог, в этой истории, ну, для нас, по крайней мере, есть дьявол. Так почему же Бог не может уничтожить дьявола, если он такой плохой? Да? Кто сильнее, Бог или дьявол? Не отвечая пока на вопрос, мы слышим город Санкт-Петербург.
Глас народа.
Кто сильнее, Бог или дьявол?
Я думаю, все-таки Бог.
Откуда вы знаете?
Предполагаю, личное мнение.
Как и не янь, а не на равнах, мне кажется.
Ну, как сказать-то, елки? Сложный вопрос. Ну, пусть будет Бог.
Одинаково.
Откуда вы знаете?
Мое мнение просто, не знаю.
Ну, наверное, Бог, конечно.
Блин, не знаю, это как, типа, кто сильнее, боксер или кикбоксер, но это, наверное, от контекста зависит, как, что, где встретиться.
Ну, я думаю, Бог, потому что если бы сильнее был дьявол, то уже бы не было земли, наверное.
Не знаю, не могу судить, это две сильные, в общем, силы по Библии, это по-старому. Но две силы, могущество, как две державы могущественные.
Глас народа.
Так что же, Бог и дьявол – это инь и янь или что-то другое?
Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, Господь владычествует, и мы видим, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете проявления зла, они также ограничены Богом. Да? Мы видим, что Господь приходит, а точнее, сатана приходит к Господу, просит причинить урон там Иову тому же, да, Господь угу. ему дает конкретные границы, ставит этого. Мы видим апостола Павла в Новом Завете, на котором сказано, что, который пишет, что мне, во мне отдан ангел сатаны, чтобы меня удручать, да, то есть как бы вот святой апостол, который, наверное, можно назвать величайшим апостолом из всех, при этом вот позволялось ангелу сатаны его удручать. Но мы видим, что почему это было? Что у Бога была высшая цель для того, чтобы Павел не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть вот мудрость Божия и милость Божия такова, что даже то, что мы понимаем и называем злом, оно, то, что действительно делает иногда, может быть, дьявол и бесы, Господь обращает во благо. Вчера, позавчера я ехал на служение из Губанец, точнее, на служение туда, и передо мной машина улетела с дороги, сбивает ограждение, в общем, там вода налита в эти пластмассовые там штуки, все это взрывается, разлетается, мы останавливаемся помочь человеку, пытаемся его вытащить, вдруг подъезжают дорожники, так говорят: стоп, ну-ка, уйдите, все, начинают его там фотографировать, штраф, и он такой, уныние такое: как же так, вот все, не успел, теперь надо будет платить. Я говорю: скажи спасибо, что когда ты заснул, а он заснул за рулем, что когда ты заснул, действительно, ангел повернул руль вправо, а не влево, под фуру, груженную щебнем, и тогда тебе не надо было бы ничего уже платить. Но вот люди, мы рассматриваем, да, зачастую, когда в объективном мире духовном Бог производит спасение, что в этом случае нужно было сделать, мы рассматриваем это тоже как некую потерю, да, как какое-то зло. Вот. И, конечно, Бог стоит выше этого всего. Но почему дьявол успешен? Опять же, потому что у человека есть свобода. И хотя Бог хранит человека, и тот человек, кто следует за ним, кто желает жить в его благословении, принимает его, он находится под защитой, но сатана постоянно через искушение человека выманивает, предлагает ему этот самый запретный плод, предлагает ему моментальное счастье, быстрый выигрыш, наслаждение и так далее, и так далее. И мы за этим двигаемся, осуществляя уже не волю Божью, а волю дьявола, который на первых порах дает нам вот этой сладости немножко, приманки попробовать, а потом по полной мы получаем вот все, что за этим стоит.
Можно сказать, что дьявол тоже такое яблоко большое?
Ну, можно сказать. Но, опять же, здесь конкретная задача. Конкретная задача – уничтожить человека, уничтожить, погубить человеческую душу. И даже, вот здесь даже, опять же, есть такой стереотип, что дьявол – это смерть, болезни, войны, страсть, страх, все плохое, страшное. Нет. Дьявол, он может дать прекрасное здоровье, дать богатство, дать, как он и ко Христу приходил. Я тебе дам все царства мира, ты только поклонись мне. Задача его – не сделать нам плохо, поймите. Задача его – погубить нашу вечную душу, чтобы она оказалась в аду.
Надо закончить, да, к сожалению, уже сегодняшний эфир. Хотя я бы с тобой сейчас еще немножко поспорил. Друзья, Иван Сергеевич Лаптев, ректор Теологического института Церкви Ингрия, я возьму на себя смелость, приглашает вас поступать к нему в институт.
Да, спасибо большое. Добро пожаловать. Приходите к нам. У нас, помимо теологического направления, где мы готовим пасторов, священников, служителей для церквей, также у нас в этом году открылось педагогическое направление бакалавриата. Там мы готовим специалистов по детской и молодежной работе. Поэтому все, кому это интересно, очная и заочная форма обучения, заходите на сайт нашего института seminariaelci.ru.
Ну, либо просто пишите Ивану Лаптеву в личных сообщениях в Фейсбуке, ВКонтакте. Либо пишите мне, я обязательно передам ему все ваши просьбы, да. А вот, друзья, спасибо за вопросы и комментарии, которые были. Их было очень много, я не смог все прочитать, но вы можете их продублировать уже, опять же, мне в личных сообщениях, и я обязательно на все их отвечу. Ну, Глас народа, Радио Теос.
Большое спасибо и ангела-хранителя всем.
Иван Лаптев.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.